Глава первая. Плюс один в донжуанский список тополя. Эта история началась в сонное послеобеденное время, когда мне, Владимиру Сергеевичу Пушкареву, более известному в узких сталкерских кругах как комбат, позвонил на мобильник бармен и скупщик хабара Любомир, гордость вольнолюбивого сербского народа. «Володя, ты?» — спросил Любомир вместо «здрасти». «Я отвечаю. А ты думал, кто? Ты же на мой телефон звонишь, а не деревню дедушки». «Оба моих дедушки горожане. И, между прочим, в пятом колене», — зачем-то обиделся Любомир. Он хоть и говорил по-русски, как русский, однако же оттенки некоторых устойчивых выражений от него неумолимо ускользали. Например, про чеховского литературного страдальца Ваньку Жукова, которого истязали селедочной головой и который писал про то душераздирающие письма на трагикомичный адрес на деревню дедушки, Любомир не подозревал. И, кстати, всякое бывает. Вчера звонил бродяге одному, Пал Палычу, тоже на мобильный, а мне из трубки говорят: «Этот телефон больше не принадлежит Пал Палычу. Мы мобилу за долги у него забрали». «Типун тебе на язык, Любомир. Не хотелось бы таких аналогий». «Да какие аналогии, Володя? Я просто хотел, чтобы тебе стало понятно». «Мне стало понятно», — вздохнул я. «Теперь скажи мне главное. Чем обязан?» «Да Константин твой», — Любомир сделал многозначительную паузу. «Костя? Тополь? Что с ним?» Я сразу встревожился, словно стальная пружина во мне распрямилась. «Все же 3 дня Костю не видел. Он говорил, что в Киев проветриться съездит. А за 3 дня в Киеве так можно напроветриваться». «Да спит он». «Костя? Спит?» Я посмотрел на свои навороченные часы, за которые Костя Тополь, бывший любовник бывшей жены мини-гарха, не отличающий турбины от турбиона, отвалил ни много ни мало 10 тонн уёв. На часах было 16:30. Рановато, конечно, спать. С другой стороны, это у нас разве теперь наказуемо? Да не наказуемо, конечно. Просто он у меня за столиком спит, прямо в баре, уже 2-й час. Сейчас народу не слишком много, но через полчаса будет аншлаг. Устал Керамира день рождения, идти его 200. А Костя твой мало того, что весь столик занимает, так еще и лежит в позе мертвеца, затраханного до смерти возбужденным по весне контролером. «Любомир, дорогой», — начал я с несвойственной мне ласковостью, — «я, если честно, не очень понял, в чем тут проблема? Костя, конечно, мой лучший друг, мы с ним напарники со времен гетмана Голопупенька. Но все-таки говорить о нем, что он мой, как-то, видишь ли, нельзя. Это гей-парадом попахивает, потому что... Я что, Кости, мамочка? Жена? Спит и пускай спит, флаг ему в руки». «Ты не понимаешь, Володя. Он спит так... Ну...» «Любомир, ты что, с перепою? Я все больше распалялся. Ты говоришь, Костя спит? Так почему бы тебе, Любомир, не разбудить его, а?» «Не горячись, Вова. Я пробовал его будить. Не будется? Так облей его, мать твою, холодной водой из ведра. Сразу встанет, как лист перед травой. Я обливал, не помогает? Тогда как следует сунь ему в челюгу пару раз. Он когда на ринге зарабатывал, не такое терпел. Вова, ты не понимаешь. Мы с девчонками уже чего только не пробовали. Настя ему виски одеколоном натирала. Говорит, в фильме каком-то видела. Повар Дарья Ивановна его на шатырный спирт под нос совала. Ольчик даже ему пробовала делать... что-то вроде искусственного дыхания».
«И что?»
«И ничего. Ну, то есть он дышит, но не просыпается. Так оттащите его из-за стола в общем зале в какую-нибудь коптерку, и пусть он там проспится, пьянь подзаборная». «Мы бы рады, но не получается. тяжелый он у тебя. Опять у тебя, взвился я. Ну хорошо, не у тебя, просто тяжелый, как беременный мамонт, сам у себя.
Что есть, то есть, неохотно согласился я. Все-таки боксер-фристайлер, хоть и в отставке. Чемпион Валуев, между прочим, ему приходится родственникам по линии отца.
Володя, очень тебя прошу, приезжай побыстрее. У меня от телефона уже ухо болит, взмолился Любомир. Будем вместе Константина из бара эвакуировать. А то у сталкера мира такие бедовые гости, что за безопасность спящего туполя я никак поручиться не смогу.
Вот так всегда. Только соберешься посвятить себе любимому вечер воскресного дня, потягать гантели, засмотреть кинуху, вздохнул я, кое-как натягивать джинсы цвета индиго. На самом деле, в глубине души я был даже рад. На гантели не было никаких сил, ни моральных, ни физических. А кинуха в последнее время пошла такая, что не впирает вообще. Как позавчерашнюю жвачку жевал. Ни уму, ни сердцу.
Я лениво шевельнул босой ногой диск с новым голливудским блокбастером «Апокалипсис».
Между прочим, лицензионный диск. Теперь вопрос. Сколько фильмов с названием «Апокалипсис» я уже смотрел?
10? 20? Сколько раз на экране раскатывали по бревнышку Лос-Анджелес, Нью-Йорк? Сколько раз вирус порождал кровожадных мутантов-зомби?
1000? А может, 2000?
И тогда за каким хреном мне смотреть 2001 фильм про всю эту остогребеневшую фигню? Не говорю уже о том, что зомби, причем зомби трех совершенно разных сортов, я видел своими глазами безо всякой кинухи. Или может это у меня уже идут необратимые возрастные изменения, и я просто превращаюсь в пенса, недовольного всем на свете?
Может и так.
В общем, про испорченный вечер я сказал все больше для того, чтобы было чем Тополю попенять, когда он проснется на плюшевом диване в моей гостиной, меблированной на фонтанирующем позапрошлым веком стиле арт-деко. В полном соответствии с рассказом Любомира, Костя дрых, как пшеницу продавший. Широко раскинув руки и уткнувшись носом в стол, он шумно с присвистом дышал и по-богатырски похрапывал. На моей попытке разбудить его Константин не демонстрировал никакой, ну то есть совсем никакой реакции. Конечно, я не пытался подпалить ему кончик носа огоньком зажигалки, он все-таки боксер-фристайлер, как бы чего не вышло, но все остальные методы мы перепробовали.
«Это надо же было так напиться! Сколько же он выпил, ты не считал?» — спросил я у Любомира.
«Да не в выпивке дело, Вова», — отвечал тот. «Он пришел совершенно трезвый. Я же бармен, такие вещи секу на лету». Уселся за этот вот столик и попросил литровую кружку «Манчестер Крем Стаут». Ну, я налил.
«Этот ваш «Манчестер Крем Стаут» и быка с ног свалит».
«Не одобряю», — ворчливо сказал я.
«Так он литр не осилил. Может, граммов 200-300. Я кружку забрал, чтобы он ее случайно рукой не смахнул по сонному-то делу. Но она почти полная была». Таращил в глаза Любомир.
Я принюхался. От Кости действительно не пахло.
О плохом, в смысле о всяких неизвестных нервных болезнях и наркомании, я, конечно, не думал. А думал я о том, как погрузить Костину тушу в салон моего приемистого Ниссана. Но, к счастью, забредшие в лейку сталкеры Куб, Морды и Тельняшкин быстро помогли мне с этим неблагодарным делом. Дома я кое-как доволок тушку от крыльца до гостиной, но чтобы уложить Костю на диван, у меня просто не хватило сил. Так и остался он лежать на дивном турецком ковре, подаренном одним кентом из Баку, что набивался ко мне в отмычке. Ковер я взял, насчет его предложения сказал, что подумаю. Договорились созвониться, а он пропал. Прошло 3 года, ковер остался жить у меня. А про того кента, помню, он представился додиком, так никто и не слышал. Небось, решил без наставников по зоне побродить. И добродился. Костя вновь заливисто захрапел. И мне ничего не оставалось, как начать смотреть под заброшенный был апокалипсис. Посмотрел. Потом посмотрел 10 лучших футбольных матчей. Ну, то есть, 2 посмотрел в ускоренной переводке, а остальные забил. Есть пределы даже моей любви к футболу. После футбола подошла очередь до 26-го сезона сериала «Кости». Только не смейтесь, но ничто не успокаивает меня лучше, чем сказки про отважную 60-летнюю тетку-антрополога, которая расследует убийство, дотошно изучая несвежие трупачки в поисках улик и ее престарелого напарника ФБР-овца, лысого и сентиментального, как тюлень. Когда от кости у меня уже начало рябить в глазах, я выключил телевизор и открыл холодильник. Там, выстроившись провоцирующими рядами, стояло холодное пиво. Я выбрал Будвайзер. Да-да, я знаю, что у меня плохой вкус, и что, покупая американское, я поддерживаю рублем остохреневшую всему миру пиндосню. Когда вторая баночка из-под Будвайзера полетела в мусорное ведро, тело на турецком ковре издало нечленораздельный звук и повернулось сбоку на бок. Когда вслед за второй баночкой Будвайзера в ведро полетела третья, тело село на полу и, растирая глаза костяшками пальцев, широко зевнуло. «Вова?» — спросило тело. «Так точно, товарищ сержант», — сказал я и улыбнулся, отсультовав другу безбожно пенящимся пивом. «Сколько время?» — простонал Костя и попробовал приподняться с колен. И действительно приподнялся. «Два еврея». «Ну, комбат, не до красот слога мне сейчас». «Что, комбат? На часах раннее утро, 00:30. «Какое же это утро, Вова?» «Именно, Костя». Вот примерно такие глубокомысленные разговоры мы вели, пока я не отправил его в душ и не напоил крепким, какой умею заваривать только я, черным чаем. Наконец, спустя каких-то 40 минут после пробуждения, в глазах Тополя вспыхнула искра сознания. Я вкратце рассказал ему о том пути, который проделал его бесчувственное тело от баралейка до моих скромных пенатов. А он рассказал мне, как дошел до жизни такой. «Короче, познакомился я с одной девчонкой по имени Атаная».
«Как?»
«Атаная. Будешь перебивать, вообще ничего не буду рассказывать». «Капитулиран». Я шутливо поднял руки вверх, кроткий, как фриц на руинах Харькова. «Так вот, с Атанаей. Она сказала, что ей 18. Но теперь я думаю, что меньше».
«Меньше? Меньше 18?
Совсем стыд потерял». Я поучительски пригрозил ему пальцем. «Этак и под статью попасть можно. За совращение несовершеннолетних». «Ну, под эту статью я еще не попадал», — странновато хохотнул Тополь. «Но ты же обещал не перебивать. Вообще, я и сам малолеток недолюбливаю. Но вначале мне показалось, что и 25. Там темно в этом клубе было, как в заднице у снорка».
«Так вы в клубе познакомились?»
«Ага, на Крещатике. Называется «Прощай, идеалы».
«Ничего себе название».
«Во-во! Ну так модно сейчас, ты просто не в тренде». «Ну и внутри все именно так, как и должно быть в клубе, где прощаются с идеалами. Угарное пьянство и обмазанные маслом голые женщины вертятся вокруг пилонов. Моя Атаная, правда, не вертилась, а тихо лакала мартини за столиком в углу. Поскольку никаких особенных планов у меня не было, я купил ей еще мартини и мороженого. Выпили, съели мороженого, потанцевали, опять съели. Опять выпили. Это было вечером в пятницу. Ну, потом я и говорю: тут накурено, пошли погуляем. Ну, погуляли.
Костя отвлекся, чтобы хлебнуть чаю, и продолжил.
Она мне рассказывала про свою жизнь, жаловалась на папца-идиота, на универ, где она якобы учится на заочном, свои взгляды на жизнь излагала, если этим словом можно назвать ту кашу со стразиками, которая у нее в голове. Целоваться я к ней не лез, даже за руку не хватал. Просто шли по городу, болтали, поели пиццы в каком-то ночном заведении возле вокзала. Чувствую, дело идет к утру, пора мне проводить девочку домой, а самому тоже отправляться в люлю, в гостиницу. Тут она мне и говорит: какой-то ты скучный, Костя, с виду такой молодой, а в душе точно какой-то старик. Давай лучше выпьем энергетика и завалимся еще в одно место, оно круглосуточное.
«Старик», — многозначительно повторил я.
«Во-во,
Костя энергично закивал. «Прикинь, она назвала меня стариком!»
Но про старика я испугался слегка и повелся на предложение именно от испуга. Энергетики я до этого ни разу не пил, поэтому, когда она купила в ночном магазине и дала мне баночку с напитком Jump and Scream, я просто взял, да и выпил залпом. И мне, ты не представляешь, нереально вштырило. Глаза Кости вдруг вспыхнули адским огнем. В том втором клубе я скакал как заведенный, в полном соответствии с названием этой дряни. Да и от она я тоже прыгала, как укуренная коза. Короче, попрыгали мы, тем более, что в клубе никого не было. Когда вышли из клуба, естественно, никаких окон, оказалось, что на дворе уже обеденное время. Пошли в какую-то пельменную. Натоптались там до одури. Ну, думаю, теперь точно пора. Ей домой, мне в гостиницу. Только я открыл рот, чтобы все это ей сообщить. Как она посмотрела на меня это зазывно, облизнула губы, поиграла своим черным локоном и говорит. «Слушай, а пойдем на лошадях покатаемся?» Я радостно крикнул: «На лошадях? На лошадях?» Я только заикнулся, что, мол, устал после этих танцев, как папа Карло, да и на грудь принял немало. Как она мне сообщает, что, мол, не беда, выпьем, энергетика и силы сразу появятся. В общем, сбегала она за этим джампом в ближайший магазин. Мы выпили по две баночки. И ты не поверишь, 2 часа гоняли по лесу на лошадках, взятых на прокат в конюшне, где вот она и работала зоотехником подруга. Лошади были старые, слабосильные, а послушные и смирные. И потом, что в лесу надо? Чтобы коняга ровно по тропинке ехала и за деревья не цеплялась. Там же в лесу мы первый раз с Атанаей поцеловались.